Добрый день, продолжаем 68-й урок трактата Юма. И мы объясняем спор Раби Йоси и Рабонан. Да? Брайта здесь приводится, да, кадетания эйхан нисрофин лицфойна шилушираем. Вот здесь Гемара говорит. Лицфойна шилушираем. На севере Иерусалима. Вход слышал и шмахнулся. Вне трех лагерей. Шиколь маасе хатус бецофан, поскольку все маасе хатат, они все на севере. То есть все, что связано с грехоочищением, оно на севере. То есть красная корова, она сжигалась на востоке. Говорит Гемара, вырабонан демавкила, Раши объясняет, демавкила лекроли тумас бгодим лисле у гзерешова. Они не учат гзерешова. А за их и сарифлю, эзе рух шли Иерусалим он сжигал. Лицфон шалам, шиколь маэсэ хатус бецофан. А Раби Йоси, на этом мы остановились. А бейс адэшен нисрофен. Что они сгорают в месте, которое называется бейс адэшен. Раши говорит, что царих ши ягдим лишам дэшен амизбэх, ши ен икра койдам лахен маком шефех адэшен михлаль дэлта накама ло цорих. То есть, интересная такая мысль. Что он должен быть уже, туда уже должно быть высыпана зола предыдущая. Не просто какое-то место, а оно должно быть место, в котором, на которое зола уже высыпалась. И это то, что Раби Йоси утверждает. То есть у нас здесь есть спор Раби Шимон Рабонан в Мишне, да? Здесь Раби Шимон Рабонан. И Раби Йоси говорит, должен быть шефех адешем. То есть там, где уже высыпали дешем. Когда-либо. Омарова, Рова говорит, ман тана де поле галяд Раби Йоси. Кто спорит с Раби Йоси? Кто это тана, который спорит с Раби Йоси? Это Раби Лёзер бен Яакову. Де тане, мы учили в Брайте, позиция Раби Лёзер. Эль шефех адешен и сарев. В место, где, дословно это выливается, высыпается, выплескивается. Ну, имеется в виду, высыпается для нас. Для по-русски это будет шефех. То есть все, что называется лишпох, это выливать, или все, что бышфихахат, одним движением оно просыпается, да, высыпается. Эль шефех адешен и сарев, в месте, где шефех адешен, там оно будет сжигаться. Шее лишам дешен, чтобы там был дешен, это позиция Раби Йоси. Раби Лёзер бен Яаков умер, нет. Шее маком мишупах, чтобы было место, которое, с которого все стекает, да, то есть наклонное место. Это что Раши здесь объясняет, должно быть место, где с наклоном. Раши говорит, маком мидрон. То есть это место уклона, и нужно высыпать туда, где как бы такой овраг такой, с которого все ссыпается. Омар ле Абай говорит, Абай, видильма бемоку мишупаху деплиги. Может быть, именно в этом их спор. Тан рабон учили мудрецы, асорев митам и бгадим, вло амацит и таур. Только тот, кто сжигает, он, у него будут нечистые одежды. Влом ацитетор, но не тот, кто зажигает огонь. Влом исадерет амараха, а не тот, кто раскладывает костер. То есть только тот, кто непосредственно сжигает вот эти вот жертвы, он, дальше его одежды будут нечисты. Вейзу сорев, кто это, который сжигает? Зе амисае обещат срифа, тот, кто как бы помогает, подкладывает в момент сжигания. И холь авкшина аса эфер, а в тот момент, когда он тоже становится золой, метами бгодим, что если он занимается золой, тоже занятие золой делает его одежды нечистыми. Говорит, Талмуд Лумар рассказал, о там, только их, о там метами бгодим, только когда они занимаются ими, это делать нечистыми одеждами. Веломище насу эфер, но с того момента, когда они становятся пеплом, это уже они не делают одежды, занимающихся им, ими, этим пеплом этих жертв, не делаются одежды нечистыми. Там им гонят. Раби Лёзер Раби Шимон, Раби Шимон, Раби Лёзер Раби Шимон, омер апар митамы нитах абасар ино митамы. Раби Лёзер Раби Шимон говорит, что бык, то есть сгорающий бык, он делает нечистыми одежды, нитах абасар, если словно расплавилось мясо, ино митамы бгоним, май бинаю, что имеется между ними, и кабинаю дешави харухо. Ну, то есть нужно, по мнению Раби Шимон, должно, оно уже как бы должно сгореть, как расплавиться. Да? Я не знаю, что это за мясо не плавится, оно как бы сгорается, так оно сгорает и подгорает и пригорает. И... Но так, если оно становится пеплом золой, или достаточно, что оно уже потеряло свою форму. Так вот, между ними есть два этих подхода. Если он это сделал, заставил это пригореть. То есть оно уже подгорело, но оно еще не потеряло форму мяса. Вот это вот спор. Тот, кто занимается, тот, кто продолжает этот процесс сгорания, там, подкладывает дров там, и перемешивает, подкладывает это в дрова, чтобы это больше горело. И в этом состоянии сейчас вот эта туша, она еще имеет форму мяса, но оно пригоревшее только, это мясо. Это, да. И вот он продолжает этим заниматься. Будет ли такой человек, который этим занимается, будет ли его одежда нечисты, будет ли он распространять нечистоту, это спор между Таной здесь и Раби Лозе Бараби Шим. Окей, ну здесь мы, получается, поговорили, что и когда, как эти туши сгорают, и кто ими занимается, и насколько те, кто ими занимается, в какой момент их одежда становится нечистыми, то есть когда они получают духовную нечистоту, и когда, в каком случае их одежда становится нечистыми, если они занимались этим сжиганием. Это то, что мы сейчас посмотрели. Теперь следующая мишна, она говорит о продолжении как бы, вот этого всего процесса. То есть, окей, забрали эти жертвы, и он дальше... Сколько времени прошло, на самом деле, это очень интересный момент. Гемара сейчас говорит. Окей, значит, он отправил козла отпущения, потом пошел, занимается вот этими вот козлом и быком, отправляет их сжигать. Значит, те люди, которые отправляют их сжигать, у них одежда становится нечистыми. То есть, весь этот процесс. Вот, и что следующее? Следующее, говорит мишна так. Омрло и сказали ему, для Коэн Года Лигия сыра в Мидбар. Ему сообщили, что козел отпущения, он дошел до пустыни. Минайн Гойо Эдима. Откуда они знали? Шейгия сыра в Мидбар. Что козел дошел до пустыни. Де Еркаой Саю. У них были некие... флажки, что ли, да? И Раши говорит, бне адам, люди, Мирушлайм, из Иерушалаима, лацук, до этой скалы, бигдейши ире, зе семенэй зе. И они были на видимости друг друга. Уманифим, ойсам, асмухим, ламайд мидбар. Басудорим, они поднимали флаги, платки, как Раши говорит. Взе асамух лоэруэ уманиф, это как бы, такая сигнальная флажная азбука, да? Взял самихлю руэ уманиф, и гаму руэ хаверю самихлю решалаем. Кицарев, так вот они, Диркаой сразу говорит, это была за это ридригадраш, ридригардаш, ридригардаш. Знаете, такое на старом французском? Ридригардаш. Давайте посмотрим, как он это переводит, Раши. Это цофим ляхор, назад смотрящий. Диркаойс — это люди, которые назад смотрят. Были как бы дозорные, назовем это так, дозорные. И вот они, выедим шейгес и лимитбар. Они по вот этой вот сигнальной азбуке, но не огненной, как в трактате Рош ха-Шана говорится, что у них была огненная азбука, да, факельная азбука. Здесь была флажная азбука. Факел в Йом-Кипур они не показывали, но флажная азбука у них была, и они флагами показывали, там козел дошел до пустыни, и эта информация передавалась до Иерусалима. Интересно, на самом деле, сколько времени он должен был подождать. Получается, что пока козел дошел до Иерусалима, он должен был ждать, как минимум, если там было 12 миль, да, то примерно, да, примерно час он должен был ждать, как минимум. Да? Скажем, 12 километров, даже больше. Больше 12 километров, чтобы пройти. Он был 2,5 часа он должен был ждать. Ну, то есть это был какой-то перерыв в Йом-Кипур. Это не то, что вот он сразу отправлял и сразу же шел. То есть весь процесс мы это читаем. С Хеврутой на тему говорил. Мы там читаем этот процесс, нам кажется, что он был непрерывный. Получается, был какой-то перерыв, когда он, Коэн Годоль, должен был что-то другое делать. Он не мог заниматься этим продолжением этого процесса. Он должен был получить сообщение о том, что козел дошел до пустыни. О, и тут Гемара говорит, Омар ле Раби Юда, говорит Раби Юда, ва-ло симан гадоль гая лаэм Иерушалаем ваад бейт хидудуй. Шлэйши мили, но олхим миль, выходим миль, вышоим к дей миль, выйдем шейги асир ла мидбар. То есть от Иерусалима до Бейт-Хидуда у них был симан гадоль. От Бейт-Хидуда шло еще милем, 3 мили, олхим миль, они шли миль, выходим миль, возвращались миль, вышоим к дей миль, и ждали миль. Выйдем, они знали шейги асир ла мидбар. Просто временный, у них был временный аналог, они могли знать, что, так сказать, как бы, вот, пока они прошли какое-то время, на самом деле, ну, это не, им нужна была точная информация, они немножко не понимают все эти мнения. Раби Шмуэль омер, ва ало симан ахера айалэм, лашон шель цурис, у нас была красная нить, а я кашур аль питхо шель эйхалю, кши ге сир аминбар, а я лашон малбин, когда козел доходил до пустыни, то красная нить должна была обелиться, шнамари мэйхо тэхэм кэшэним кашэлэ кэльбину, как сказано, если будут ваши грехи кэшэним кашэлэ кэльбину, если они будут ваши грехи как червленая нить, они очистятся как снег. Вот это такая вещь, которая не очень понятна, да? Не очень понятно, как же, собственно говоря, они узнавали. Гемара говорит, у них была флажная азбука, или у них была временная оценка, или они смотрели просто на чудесную нить. То есть у них была какая-то информация, которая позволяла им знать, собственно говоря, что произошло, дошел ли козел до пустыни. И на самом деле, пока он не доходил, получается, процедура не продолжалась дальше. И дальше мы сейчас будем говорить, что он шел читать отрывок из Торы. И чтение этого отрывка из Торы у него происходило только вот после того, как он получал сообщение о том, что козел дошел до пустыни. О, а с Гемара говорит, что на самом деле не совсем так. Почему? Потому что Абай здесь говорит, Омар Абай, шма мина бейс хидудык бамид баркайма. То есть мы, получается, говорим, что бейс хидуды, место, которое называется бейс хидуды, это уже называется пустыня. Когда он дошел до бейс хидуды, несмотря на то, что не дошел до скалы, этого уже достаточно. То есть, получается, миль и время миль, это уже называется, он дошел до Бейт-Хидуды. То есть это уже называется пустыня. Это то, что они хотят сказать. На самом деле, они не должны были ждать, пока он не дойдет до пустыни. Он мог дойти до Бейт-Хидуды. О, и это хидуш, да? Вакамашман декасовар раби юда киваншаги ясыр ламидбар насис митцвосы. И вот что сообщает нам раби юда, что не нужно, чтобы он доходил до скалы, достаточно, чтобы он дошел до пустыни, и его митцва уже выполнила. Матхили кроется парши, можно уже читать главу. То есть, получается, по Раби Иуде он ждал всего лишь там где-то полчаса 40 минут, и больше ждать не нужно было. Это такая важная информация. Это позиция Раби Иуды, который говорит, что достаточно было вот этой оценки до Бейт-Хидуда, и это уже в пустыне. Раз козел уже дошел до пустыни, не обязательно уже дождаться, когда он будет сброшен со скалы. Это такая важная поправка. Китр, получается, у нас как бы три здесь мнения, так сказать. Либо у них была факельная информация, флажная, так сказать, азбука. Они были как матросы на показывали, так сказать, да. Либо у них было достаточно, чтобы он дошел до пустыни, и он тогда уже процесс продолжался. Либо они ориентировались по красной нити, которая становилась белой. Это вот три варианта, откуда они знали, что заповедь отправить козла отпущения выполнено, и можно продолжать дальше следующий порядок. В следующем порядке было прочитать отрывки из Торы, которые повелевали, на самом деле, делать всю эту процедуру. Да? То есть Коэн Гадоль приходил и читал в Торе вот отрывок из главы Ахареймот и отрывок из главы Пинхас, в которой были написаны все процедуры, которые все жертвоприношения, которые нужно было в Йом-Кипур принести. То есть в Ахареймот это было написано большая часть, и добавка, которая есть в книге Бамидбар, где в главе Пинхас, где все жертвоприношения всех дней описываются. Вот это он читал две эти главы. Брал Тору и читал, и это была часть процесса Йом-Кипур. И вот Гемара, следующий перек, следующая глава, седьмая глава трактата Юма, последняя глава, в которой мы будем уже обсуждать поведение первосвященника, дальше последняя глава, восьмая глава Йом-Кипур, трактата Юма, она уже говорит о законах Йом-Кипура, которые относятся к нам даже сейчас, без жертвоприношений. То есть жертвоприношения мы изучаем для того, чтобы понимать как бы суть, и для того, чтобы, наоборот, своими устами восполнить эти жертвоприношения, которых сейчас нет. А вот на на 74-й странице, то есть буквально через там, то есть мы сейчас начинаем 69-ю, через 5 листов, Безрат Ашем, у нас, то есть мы сейчас на 68-й Б, да, у нас начнется как бы уже законы Йом-Кипура, там законы, там, что есть, что не есть, законы Тшувы в конце. Вот. Так вот это вот, мы сейчас начинаем 7-ю главу, это последняя глава, в которой занимается ритуалом первосвященника. Итак, она говорит, что следующая вещь, которую делал первосвященник, он читал «Балой коин года ликройс», он приходил читать. «Им раца ликройс бибиг де бутс». Если он хотел читать в своих льняных одеждах койр, он может в них читать. «Вэйм лав», если же нет, «койры баицтали словом мишилой». Он мог читать в каком-то белой одежде любой его. Дальше говорит «Хазан Акнесет нотель сефер Тура». «Хазан Акнесет», то есть некий «Хазан Акнесет», это «Шамаш», говорит Раши, то есть как бы некий «Служка», да? Он «Нотен сефер Тура», брал свиток Торы. «Вынотнули Рош Акнесет», давал ее главе Кнесета. Кто это глава Кнесета? «Альпиф нехтахим церкви Акнесет». «Ми мафтир, ми порес, аль шма, ми уверлиф на этива», то есть некий как бы глава Кнесета, собрание. Кнесет это собрание, на самом деле, да? «Врош Кнесет нотнули сган», а Рош Кнесет давал это сган заместителю. «Вазган отнули Коэн Гадоль», а заместитель Коэн Гадоля давал это самому Коэн Гадоль. «Коэн Гадоль умеет», а первосвященник стоял у Микабеля, принимал Тору. «Викуре Ахараймот веах беасор». Он читал главу Ахараймот и главу веах беасор. «Беасор лаходыши шви, азэ микрокойдыши елохэм, ванисэмэс напшисхэм». То есть это Бамидбар 29 и Ахараймойс, это Ваикро 16. В Голель Сефер Тура, и дальше он крутил Сефер Тура, то есть менял место. Уманихо Бехико, и клал его рядом с собой. В Омер, и говорил, Ютер мимаши карати лифнехем катув кан. И больше, чем читал я здесь, написано здесь. У Баасор Шебехума Шапкудим. И в Баасор Шебехума Шапкудим. И в книге Бамидбар Коре Альпе, он читал там, он там читал Бальпе, наизусть. Мевареха Леа Шмона Брахот. И благословлял 8 благословений. Аля Тура, на Тору. Валя Абуда, или за служение. Валя Ауда, из-за благодарность. Валя Михиля Тавон, из-за прощение греха. Валя Мигдаш. И он читал благословение за храм. Бифне Ацмо отдельно. Валя Исраэль Бифне Ацмо. И за еврейский народ отдельно. Валя Иерушалаем Бифне Ацмо. И благословение Иерусалима отдельно. Валь Коаним Бифне Ацмо. За коинов отдельно. Валь Шар Веаль Шар Атфила. И остальную молитву. Аруэ Коэн Гадоль Кашиу Куре. Если человек наблюдает за тем, как первосвященник читает, «Эйн руэ парвы сыры несрафим». Он не видит то место, где сгорают бык и козел. Это делалось одновременно. «Руэ парвы сыры несрафим». А тот, кто видит, как сгорает бык и козел, «Эйн руэ коэн годы кашиу коре». Не видит первосвященник, как он читает. «Вло мипней шейну рашай». Не то, что ему этого нельзя делать. «Элош эйта дэрэх рахука». Между ними было большое расстояние. И работа, она происходила одновременно. То есть эти два процесса происходили одновременно. Теперь, что это за благословение, которое он читал? И где это читалось? Давайте посмотрим, что говорит Раши. Раши говорит так. Значит, Раши говорит так, что он читал главу, Ахараймот. Ахарейзу читал Ах Баасор, Бепаршат и Эмор Лекуаним. Это он да читал. То есть два отрывка он читал из книги Ваикра. В книге Эмор там в главе Эмор написаны все праздники. В принципе, все праздники в Торе, которые есть. Глава Эмор. Там есть все праздники. В главе Ахараймот там есть перечисление всех работ Йом-Кипура. А вот в книге Бамидбар он читал ее Бальпе. Это нужда. Сефер Вайдабер Шиматхил Бимьянам Шри Исраэль Паршат Пинхас Бото Сефер Вишам Мусафим Умрим. И там все дополнительные жертвоприношения. Он Коре Альпе читал это наизусть. Гемара объясняет почему. И дальше он читает благословение. Раши говорит, браха шель Тора, ашер натан лану. Браха шель Тора, тут ты нам дал Тору. То, что мы читаем сейчас. Ашер натан лану Тора темет. Валя авуда. И заслужение. Рце бэмху Исроэль, бэтирце авуда бэмидбар, бэдвир бэйтэху. То есть возжелай народ свой Израиля и желай служения бедвир бейтехо в святая святых твоего дома. Шамар леватха бейрана авот. И говорил, и тебе только в трепете будем служить. Откуда Раши берет все эти брахот. Может быть, из трактата Таанит, наверное. Иерушалми. Сойта. Трактат Сойта. Иерушалми и трактат Сойта. Отсюда Раши идет. Валя ойдо, и благодарность. Мадима нахну лиха. Благодарим мы тебя. Ад атов лиха леодот. И тебе приятно благословлять. Аля авуда. За служение. Миварех бишвили авуда ше авад. За то служение, которое он делал. Ваода смуха ле авуда. И благодарность на... Она рядом с благословением Авода, дектив, зовех, туда и хабдени. Окей. Как написано, что всякий, кто приносит мне жертвоприношение благодарственное, должен меня ехабдени, как бы уважить. Это написано в Тейли. Ахар Авода, туда, веги Ауда. И после служения есть благодарность, и это есть Ода. Аль-Михилат Авод, Махоль Аватейну в Йом-Кипримазе. Прости наши грехи в этот Йом-Кипур. Ад-Мелех Мухель Весулех Лаванатейну. До благословения царь, прощающий и извиняющий наших грехи. Аль-Амигдаш, благословение на храм. Митпалель Аль-Амигдаш Вахотем Барух Шабахару Мигдаш. Молится за храм и заканчивает благословен тот, кто выбрал храм. Валя Куаним Пракоинов, Митпалель Акуаним. Молится за Коинов Вахотем Барух Шабахар Базарош Ля Арон. Благословен тот, кто выбрал потомство Аарона, вехен али Исраэль, также про народ Израиля. Альшара тфила, мифареш бигмара, в Гемаре объясняется, что имеется в виду остальная молитва. Есть такая интересная, как бы получается. У него получается, как бы была такая целая молитва, которую он делал в момент этого чтения Торы. То есть с чтением Торы была связана такая, как бы целый текст молитвы. Окей, это то, что он делал. И мы посрат Ашем это на следующем листе посмотрим, что это такое. То есть первосвященник получается так, он приходил, получал, там была целая процедура передачи этой Торы, потом он читал 8 благословений, да, это было благословение на Тору, благословение на благодарность за возможность служить, благословение на искупление греха, благословение на коинов, благословение на еврейский народ. То есть он, и дальше он говорил какую-то еще молитву. И вот это вот, так сказать, как была целая процедура, как бы молитва, которую он говорил от имени всего народа, и благодарность имени всего народа. Это то, что он делал после того, как получал информацию о том, что козел дошел до пустыни, и после того, как с быком и козлом грехочтительными все было закончено, дальше он шел читать, и вот эта процедура молитвы была как раз в этот момент, получается, днем в Йом-Кипур. Окей, Гемара сейчас обращает внимание на некий момент, что он одевал свои белые одежды. Гемара сейчас это объяснит, и мы на этом остановимся, на этом уроке. Говорит Гемара так. Медиктани бейцталит лаван мишело. Из того, что написано, что он мог быть одет в белые свои одежды. Михлаль декрия лава войды. Получается, что чтение – это не служение. Виктани. С другой стороны, написано, им рацали кросьбе бигды буцкойры. А с другой стороны, написано, что он мог, если хотел, мог читать это в своих белых одеждах, в которых он служил в святая святых. Шамасмино. Из этого мы должны сделать бигдыки унанитнули иной сме. Получается противоречит. Он может читать в коинских одеждах, а с другой стороны, может читать свои обычные одежды. То есть, если он может читать свои обычные одежды, значит, это не служение. Если это получается, если он мог остаться в коинских одеждах, значит, получается, это служение. Не может такого быть. Это не служение. А это не служение. Как? Значит, получается, что он в коинских одеждах мог получать просто быть одетым, получать от них удовольствие даже не в процессе служения. Но врач сейчас начнет это обсуждать. Но получается, что коинские одежды, они можно от них получать удовольствие. Такой вывод Гемара хочет сделать. Гемара говорит, Дильмашай, может быть, это отличается, кикриды, цориховоиды, и поскольку чтение, оно нужно для служения. Да и байланы, у нас был вопрос, бигды киуна, в принципе, коинская одежда, нитнули иной, можно ли получать от них какое-либо удовольствие, оло нитнули иной, или не, невозможно не получать удовольствие. Имеется в виду, просто вопрос, как бы, я могу ли я просто находиться сейчас в коинских одеждах, я не служу, я просто оделся в коинские одежды, я коин, я сейчас в них сижу, так сказать, как бы, вот, сейчас, это сейчас моя одежда, но я сейчас в них не служу. Как говорят, то шмо, приди, послушай доказательства. Ло аю и шейни в бигды койдыш. Не спали они в святых одеждах. Говорят, шейна удыло. Спать не спали. А михил ахли. Но кушать кушали. То есть они имели право у них, получается. Но, говорит, у меня тоже нет доказательств. Окей, ты хочешь доказать, что они могли в них есть? Нет, нет доказательств. Почему? Дилмашаняхиль, возможно, еда отличается. Дицориха войда еда, опять же, необходимо для служения. То есть он ест, поэтому ему необходимо, ему же нужно для того, чтобы работать коину, ему нужно что-то поесть, ему должны быть силы, поэтому это тоже необходимо служение. Кадитане, как написано, ваохлю там ашер купар баэм, да, и будут есть их ашер купар баэм, искупляться ими. Миламеча куани моих лимбайли мискапри. Из этого мы видим, что коин кушают, а хозяева этих жертв, они искупляются. На самом деле, я не вижу отсюда никакого доказательства, потому что есть определенная еда коинов, которые искупляют. Но если они едят просто обычную еду, тогда в чем же здесь доказательство? Понятно, что он может быть одежду искупляющую, еду искупляющую он может есть в коинских одеждах. А с Гемара говорит так. Шина гудыло гайлухами алхи. Хорошо. С едой мы оставим в сторону. Еда это другая тема. Еда действительно искупляет. Ну хорошо, спать они не спали, но ходить могли. То, что Гемара говорит. Говорит Гемара, бадин гуды илухи намело. На самом деле ходить они тоже не могли. По закону они должны были выходить. Но что? В сейф и цтрихлей. Но в конце там важная информация написана, которая говорит, поштину микаплину манихим тахат рашите. Что их складывали под голову. То есть они снимали и клали себе под голову. То, что спать в них нельзя было. Но можно было их подложить под голову. И нет проблем, говорит Раши, что, может быть, у него произойдут какие-то естественные физиологические процессы, поскольку он в них не одет. То есть спать, оказывается, в них нельзя, как в тфилине, поскольку они имеют святость. Но, с другой стороны, когда ты их положил под голову, нет проблем. То есть, так же, как тфилин можно положить под голову, точно так же и Big DQ можно подложить под голову. Окей, Гемара дальше продолжит эту тему. Можно ли получать удовольствие от одежд коинов, поскольку если ты кладешь их под голову, ты их используешь в качестве подушки. Получается, ты можешь, и Гемара будет это продолжать, но мы с Раташем это уже разберем на следующем уроке. Здесь мы поставим точку с запятой. Немножко такой как бы урок, я так его быстро как-то скомпоновал. Я надеюсь, что вы поняли то, что я хотел здесь сказать. Вот. И без радости на следующем уроке мы продолжим о возможности использования Big DQ. Всего хорошего, до свидания.